А коней не потырят здесь? Кто поди? Ты спутал их?
Спутал-то спутал. Макар подошел к Марье, заглянул в лицо, улыбнулся. Ну как? Марья прикрыла глаза, вздохнула. Перепугалась. Может, даже захворать, — объяснил Макар не то Егору, не то Михеевичке. Егор сидел на чурбаке, курил, смотрел в пол. — Чего не хватает, так это самогону, — сокрушенно заметил Макар, тоже сворачивая папиросу. — Жалко, такой случай, чтобы прихватить давеча. Просто из ума вышибло. Михеюшка вертел головой во все стороны. Он понял, что это не покойница на нарах, но больше пока ничего не понял. «Самогон?» — переспросил он. «Самогон есть. У меня к погоде ноги ломит. Я растираю. Давай его сюда!» — заорал Макар. «Ноги он растирает. Марья, поднимайся!»
«Пускай лежит», — сказал Егор.
«А че ей лежать? Ей плясать надо, а ну!»
Макар затормошил Марью, посадил на нары. Марья нашла глазами Егора, уставилась на него, точно по его виду хотела понять, что с ней сделают дальше. Тот докурил, аккуратно заплевал цигарку, поднял голову. Встретились взглядами. Егор улыбнулся. «Замерзла?» Марья кивнула головой. «А вот мы ее сейчас живо согреем», — пригрозил Михеюшка. Нырнул в угол под нары и извлек на свет бутылку с самогоном, закупоренную тряпочной пробкой.
«Это что такое?»
«И все?» — спросил Макар.
«Ну и свадьба получается».
«Ну, хоть это».
Сели к столу. Михеюшка отказался сесть со всеми вместе, шуровал в печке и смотрел со стороны на непонятных гостей. Марья сидела между братьями. Макар налил ей самогону.
«Держи. Ты теперь Любавина».
Марья тряхнула головой, откидывая на спину русую косу. Взяла кружку и, не отрываясь, выпила все. Она действительно замерзла.
«Ох, мама родная!» — выдохнула она.
«Берет?» — улыбнулся довольный Макар. «Мы еще не так гульнем. Это просто так!»
Он налил себе, выпил, стукнул кружкой, закрутил головой.
«Ничего.
Егор осталось совсем мало, меньше половины кружки».
«Тебе нельзя много», — многозначительно сказал Макар. «Что же вы со мной делаете, ребята?» — спросила Марья.
«Замуж берем», — пояснил Макар. «Кто же так делает? Неужели по-другому?»
Марья опустила голову на руки. Видно, вспомнила вечер сватовства Егора, неожиданный налет старика Любавина с Ефимом.
«Что же, здесь и жить будем?»
«Пока здесь», — сказал Егор. Макар посмотрел на Михеюшку и спросил.
«Тебе выйти никуда не надо?»
Михеюшка не понял. «Куда выйти?»
«Пойдем проветримся, коней заодно посмотрим».
«Зачем ты его?» — вмешался Егор.
«Мы с ним на вольном воздухе заночуем», — сказал Макар.
«Не валяй дурочку», — Егор покраснел. «Никуда вы не пойдете, как хотите. Для вас же стараюсь, понимаешь?»
Марья постелили на нарах, а Макар, Михеюшка и Егор устроились на полу. В избушке стало светло, из-за леса выплыла луна. Ей было видно в окошко, большая, круглая и поразительно близкая, как будто она висела в какой-нибудь версте отсюда. На полу лежал бледный квадрат света, и в нем беззвучно шевелились, качались, вздрагивали тени ветвей. Блестела на столе кружка.
«Ночь-то!» — тихо воскликнул Макар. Ему не спалось.
Михеюшка пошевелился, сказал сонным голосом. «Перед рассветом птаха какая-то распевает каждый раз. До того красиво! Ты ведь давно уже тут живешь, Михеич?» Не то спросил, не то просто так, чтобы поддержать разговор, сказал Макар.
«Третий год пошел строиться», — ответил Михеюшка.
«Наверное, все тут передумал один-то».
Михеюшка ничего не сказал.
«Скучно, наверное, тебе».
«А че скучно?
Люди заходят. До вас вон Гринька, Малюгин, с Федей Байкаловым были».
«Гринька?»
Макар приподнялся на локте.
«Его ж поймали.
Ушел он. Федя-то как раз за им приходил.
Ну, тот говорит, у меня золото есть, пудик. Давай, мол, выроем. Ты себе половину забираешь, а я уйду».
Макар долго молчал. — Слышь, Егор?
— Слышу, — отозвался Егор.
— Путь золота. Макар лег и стал смотреть в потолок.
«Федор-то не соглашался сперва, оно, говорит, ворованное», — заговорил Михеюшка.
Макар перебил его. «Ладно, давай спать, отец».
Михеюшка послушно смолк. В окошко все лился серебристый негреющий свет, и на полу шевелилось тонкое кружево теней. Во сне громко вскрикнула Марья, потом шепотом сказала: «Господи, Господи!» Егор сел, послушал, дотянулся рукой до стола, взял кисет и стал закуривать.
«Дай мне тоже», — поднялся Макар. Закурили.
«Федя не дурак», — негромко сказал Макар.
«Я тоже так думаю», — согласился Егор.
Легли и замолчали. Михеюшка почесал спину, зевнул и, засыпая, пробормотал: «Ох-ох-ох, дела наши грешные». Утром чуть свет Макар уехал. После ареста Игнатия Платоныч взял коня у Яши Горячего и поехал в район. Вернулся с каким-то товарищем. Пришли в сельсовет. В сельсовете было человек 6 мужиков. Говорили все сразу, загнав в угол Елизара Колокольникова. Отказывались ремонтировать мост на Быстринской дороге. Кузьма сидел на подоконнике, наблюдал эту сцену.
«Даже вы поймите, вы ради Христа, не я это выдумал». «Это из району такой приказ вышел», — отбивался Елизар.
«А ты для чего здесь?» «Приказали ему. Пускай Быстринский ремонтируют. Чем мы туда полезем?»
«И Быстринский тоже будут. Сапча будем».
«Пошел ты к такой-то матери, Сапча. Вы шибко прытки стали. Ломаем горб на мосту».
В этот момент и вошли Платоныч и приезжие.
«Что тут делается?» — спросил Платоныч с тревогой, посмотрев на Кузьму.
«Вот люди мост собираются чинить», — пояснил Елизар.
«Ну и что?»
«Ничего, сейчас поедут».
Мужики вышли с Елизаром на улицу и там долго еще галдели. Платоныч прошел к столу, устало опустился на лавку. Кузьма разглядывал приезжего. Тот в сапогах, в галифе, в малиновой рубахе под серым пиджаком стоял у окна, сунув руки в карманы, молчал, разглядывая Кузьму. Вошел Елизар.
«Елизар, выйди на 5 минут, — сказал Платоныч. — Мы по своим делам потолкуем».
Елизар, нисколько не обидевшись, вышел.
«Ну так, — сказал приезжий, вынул руки из кармана. — Рассказывайте, что тут у вас?
Подсел к столу, облокотился на него одной рукой, закинул ногу на ногу, приготовился слушать.
— А что рассказывать? — спросил Кузьма.
«Кого ты здесь арестовал?»
«Любавина Игнатия, родного дядю этих...» Кузьма споткнулся, посмотрел на Платоныча и хотел понять, можно ли все говорить.
«Это из милиции», — сказал Платоныч.
«Игнатий Любавин, по-моему, знает про банду», — досказал Кузьма.
«Так, приезжий с минуту обдумывал положение или делал вид, что обдумывает. Вот что, товарищ Родионов».
«Старика немедленно выпустить. Банда бандой, а подряд сажать всех никто не давал права. Ясно?»
«Ясно», — ответил Кузьма. «Интересно только, как мы все же узнаем про банду?»
«Узнаем», — успокоил приезжий.
«Иди выпусти его».
Кузьма вышел в сени, загремел замком.
«Выходи!»
Игнатий лежал на лавке. На оклик поднялся, пошел на выход. Решил держаться до последнего.
«Шапку возьми!»
Игнатий вернулся, взял шапку. Опять направился к двери, не понимая, хорошо это или плохо, что приказали взять шапку. Кузьма загородил ему дорогу.
«Я отпускаю тебя?»
«Пока», — негромко сказал он, заглядывая в серые глубокие глаза Игнатия.
«Но могу прийти еще.
Приходи, приходи. Медком накормлю, а хочешь — медовухой». Игнатий слегка обалдел от радости и не понимал, что эти его слова легко могут сойти за издевательство. «У меня такая медовуха, язык проглотишь, иди». Игнатий напялил шапку и вышел, пошел к Емельяну. Он давненько не был там и сейчас по пути хотел
попроведать братца и, кстати, порассказать, какие он принимает муки через его лоботряса. А главное, зачем надо было видеть Емельяна Спиридоновича и для чего он ненароком собирался приехать в Баклань, было вот в чем. Прослышал Игнатий, что можно опять открывать лавочки. В городе-то их полно, и больших, и маленьких, всяких. Но в город возвращаться теперь уж ни к чему.
Семьи у него не было, жена померла в 12-м году, единственный сын Николай ушел с колчаковцами в 18-м и не вернулся. А вот в Баклане можно было сообразить лавку на паях с братом. Построил он и один бы, но тогда всем кинулось бы в глаза. Откуда такие деньги? Осторожности ради надо было уговорить дремучего брата войти в долю, хоть не на равных для отвода глаз, и, благословясь, начинать дело. Жизнь вроде бы поворачивала на старый лад. Через 2 дня после того, как увезли Марью, такой же темной ночью до восхода луны к Феде Байкалову пожаловали нежданные гости. Вошли без стука, Федя никогда не запирался на ночь. Чиркнули спичкой. «Кто здесь?» — спросил Федя, поднимаясь с кровати. «Где лампа у вас?» — спросил один и высоко поднял спичку. «На окне». Федя при свете лампы узнал Макара Любавина и всматривался теперь в его товарищей. Желтолицего в кожаном пальто с поднятым воротником и второго с чугунной челюстью широченного полушубке. Те стояли у порога. Федя повернулся было к Макару, чтобы спросить, что им нужно. И вдруг сообразил, ведь это как раз, наверное, те самые разбойники, которых ищут. И Макарку-то тоже ищут. Обеспокоенный такой догадкой, он повернулся к жене, как бы желая что-то спросить у нее. Макар опередил его. «Хавронья, иди посмотри корову, она что-то мычит». «Нам надо поговорить с Федором насчет одного дела». Хавронье не хотелось подниматься, и она ни в жизнь не поднялась бы, если б не подумала, что тут, кажется, выгорит выгодное дело. Наверное, они принесли починить какую-нибудь секретную штуку и хорошо заплатят. Этот в кожаном пальто показался ей денежным человеком. Она оделась и вышла. Федя окончательно понял — они самые... из банды. Сидел на кровати, уперев руки в колени. Смотрел на Макара, в уме прикинул, что легко уложит всех троих. Надо только выждать момент. Он был доволен, что жена ушла, а то визгу не берешься. Макар стоял около стола, непонятно смотрел на человека в пальто. Тот отвернул воротник, прошел вперед, оглядывая избу. «Что-то я не вижу здесь персидских ковров», — сказал он. «Ну, спрашивай». Макар подошел ближе к Феде. Федя таким образом был окружен со всех сторон. У окна справа от него стоял Закревский, у двери слева Вася, прямо перед ним, заложив пальцы под ремень рубашки, остановился Макар.